Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наверняка многие из вас слышали такой термин «дауншифтинг». Это если поковыряться в англо-русском словаре или в русско-английском, то буквальный перевод означает переключение коробки передач автомобиля на более низкую передачу. Ну, еще есть такая трактовка «дауншифтинг» как замедление, ослабление какого-либо процесса. Мне, например, больше нравится термин «simple living» — это простая жизнь, простое житье, бытие, если можно так высказаться, опрощение. Но опрощение жизни своей. Многие люди, кстати, на самом деле из крупных городов подвержены дауншифтингу. Есть среди них такие, которые, скажем, сдавая квартиры в Москве, там перебираются временно на Ибицу, или там в течение года, или многого времени живут, или на Гоа, предположим. Но у них есть здесь, в Москве, стабильный доход от аренды жилья, да, они им платят ренту, и они на эти деньги живут там. Это такой дауншифтинг сомнительный.
Модный,
да.
Сейчас был, по крайней мере.
Был, да, согласен, некоторое время назад. Сейчас не знаю, какие модные тенденции. Есть реальные дауншифтинги, но вот как раз мне больше нравится применительно к этим людям действительно simple living термин, который бросают здесь, продают свои квартиры и уезжают жить на землю. Кто в деревню, кто в село, ну, в общем, подальше от города. И у нас сегодня есть с вами возможность пообщаться с такими людьми. Я вот, например, с удовольствием, потому что это была моя мечта вообще, пообщаться с живым человеком, который бросил город и переехал жить в деревню, но мне все не доводилось. У меня интересы чисто человеческие и журналистские, естественно. Поэтому мы приветствуем нашу сегодняшнюю гостью. Это Евгения Кирюхина. Здравствуйте, Женя.
Здравствуйте. Вот уже... Привет, да, мы давно знакомы.
Леша, привет.
Ну, вы давайте на «ты», а я все-таки на «вы», поскольку мы знакомимся сейчас. Это никоим образом не умаляет, да, нашего естественного общения дружеского и все такое прочее.
Да.
У меня, поскольку карт-бланш, поскольку вы знакомы, да, вы могли наговориться вдоволь по телефону и так далее, поэтому мой первый вопрос такой. У вас не совсем обычная ситуация. Вы переехали, потому что вам стало тесно в двухкомнатной квартире в Москве с тремя детьми, и более того, сын ваш не очень был здоров в городе, поэтому было принято на семейном совете решение уехать из города напрочь. Давайте тогда с самого начала, как все начиналось, и к концу программы мы придем, наверное, к выводу, как это все хорошо и как у вас все здорово.
Ну, здорово относительно нас. Нам точно здорово. А вот нашим друзьям и родственникам кажется, что у нас полный хаос. Вот, да, действительно. 2 года назад мы с мужем, покупая очередную дозу гормонов своему ребенку, потому что без гормонов он уже жить не мог. У него была трехкомпонентная астма тяжелая. Мы как бы зашли в тупик своеобразный, что... Либо мы еще больше даем этих гормонов, а он чахнет на глазах. Прям он был такой маленький, щупленький, бледненький, с огромными синяками под глазами. В общем, жуткий вид. Вот. Либо мы что-то кардинально меняем. То есть мы были тогда на такой грани, когда готовы были вообще бросить все и уехать в Сибирь.
И вы медицинские работники ведь оба.
Да, муж у меня врач-травматолог. Я по образованию по первому медсестра, по второму методист лечебной физкультуры.
И оба родились и выросли в Москве.
Да.
И здесь, собственно говоря, поженились, здесь образовалась ваша семья.
Да, мы познакомились в Первой городской больнице.
Вот это вдвойне интересная история, потому что у нас в этой студии были фермеры неоднократно. В основном это люди, которые на протяжении 15-20 лет занимались каким-то бизнесом. У них был опыт в создании собственных дел, предприятий. И потом их тоже потянуло на землю куда-то. Кстати, не так далеко обычно, вот как вы уехали. И дальше у них начинается там история хорошая, плохая, неважно. Но у них был опыт в создании какого-то собственного дела. И зачастую там был какой-то довольно внушительный первоначальный капитал, когда они покупали себе угодья и на них уже разводили коров или чем-то они там занимаются. Вот, здесь другая история. Здесь вы, медицинские работники, уехали просто в Тверскую область.
Да, мы так что-то такие готовы в Сибирь, на Алтай, куда угодно, лишь бы только подальше от этих вонючих производств, дорог и всего прочего. А потом, как бы, слава тебе, Господи, разума у нас достаточно, мы остановились и решили, что далеко очень сильно мы уезжать не можем, потому что у нас родители, они стареют, им нужна наша помощь, и как бы есть определенные обязанности, ну, там, в конце концов, финансовый, да, выплата кредита, который требует постоянной работы. И мы не можем вот так вот просто взять и сорвать мужа с работы. Мы можем начать пытаться зарабатывать фермерским хозяйством, но это такая... Это нужно либо, вот, Лёш, ты прав, значит, первоначальный капитал, либо это нужно попасть в какую-то струю такую, вот, когда резко все объединяются, и ты вот вылез и получил какой-то капитал. У нас такой ситуации нет, поэтому у нас папа вкалывает в больнице.
В Москве.
В Москве, да, ездит сутки трое в Москву. А вот...
Сутки, одни сутки он в Москве, трое...
Ну, получается, двое суток его нет, потому что он уезжает на 6-часовой электричке и возвращается в 4.
Ох, так он еще и не на машине ездит. У вас нет автомобиля?
У нас есть автомобиль сейчас один. Вот, у нас пока нет возможности приобрести второй. Вот Леша знает, я попала в страшную аварию в прошлом году в Москве. Вот отвозила заказы и разбила машину просто таким отвратительным способом в хлам. Вот, но, слава богу, выжили. Вот, но это как бы финансово нас подкосило очень здорово. Но муж все равно, честь ему и хвала, выкроил деньги и купил мне новую машину. То есть я с детьми передвигаюсь на машине, потому что я очень много езжу.
Ну, и заказ надо развозить, да,
в основном? Ну, заказ в основном сейчас муж развозит. Перед дежурством он выезжает раньше и развозит, если
Москве,
что-то надо.
Да?
Да, в Москве, в Твери.
А детей надо кого-то в школу, ну, кто-то, наверное, просто дома еще пока сидит.
То есть, подождите, я не понимаю, он с полными сумками
нет,
идет?
Нет, когда с заказами, он едет на машине, когда без заказов, он ездит пешком.
Но все-таки давайте, чтобы вот не ломать картину, вот так, ну, постепенно будем, чтобы как бы...
Тут большой вопрос, а почему именно фермерство? Ну, много же вариантов было, как уехать из города, а можно было уехать, вот я так понимаю, что в Тверскую область, да, уехали?
Да, в Торжокский
район. Торжокский район. Можно же было уезжать не так, уехать не так далеко, при этом, ну, жить где-то поближе к Москве и не испытывать таких проблем с логистикой.
Здесь стоит второй вопрос. Цена.
Цена.
Да, во-первых, Московская область, 100 километров от Москвы, это еще Москва. Воздух, это трассы, это производство в огромном количестве.
Или это заоблачные деньги в экологически чистых районах
Москвы. Да.
Таможенные терминалы, аэропорты, все такое прочее. Да. Это понятно.
Все ездим, видим.
Мы как-то...
Дачи.
Да, дачи в огромном количестве, где ты ничего не можешь сделать, потому что у тебя есть ограниченные 6 соток, ну, там, хорошо, 10, тебе повезло 15. Но это вообще ничто.
Ни о чем, да.
Да. Поэтому мы рассматривали изначально дальше от Москвы, рассматривали... Максимум 300 километров, получилось 300, почти 70, но зато очень классное место.
370 – это почти Кострома вообще.
Ну, так почти в ту сторону, чуть-чуть проветривая Кострома.
Вот, но нашли классный участок, очень тихую деревню такую на отшибе. От ближайшего поселка 10 километров, от Торжка 60, от Старицы тоже 60, то есть это такое...
Глушь. Ой, я был в всех местах, там классно. Там прям мне очень понравилось. Ну, я помню, что я проезжал речку Тьма. Далеко от вас?
Нет.
Речку Тьма бесконечное количество раз. Вот так вот я ехал по дороге из Торжка в Старицу. И вот эта речка Тьма мне встретилась раз 20, наверное. Потом посмотрел на карту, она идет такими волнами. И дорога идет прямо, ее 20 раз пересекая.
Понятно. И вы приехали, короче, нашли этот участок. Оп, дом, да? Хорошо. А сколько там земли-то у него было у дома?
А к дому официально приписано 15 соток земли ЛПХ.
Но... Можно все-таки...
Личного подсобного
хозяйства. Вот, хорошо. То этот птичий язык мне трудно дается. Эти аббревиатуры очень трудно расшифровываются. Так.
Вот, но фактически там огромные поля, которые, если ты за ними будешь ухаживать, то есть ты не будешь там, я не знаю, сливать там свой септик или химикаты какие-то, то тебе никто же слова не скажет, если ты, я не знаю, там будешь ставить свою коровку пастись.
И денег не возьмут.
Нет.
Об этом можно говорить? Никто вас после этого... Вы только в публичном эфире в этом признаетесь, не выгонится этих
нет,
полей?
Нет, у нас администрация в этом плане адекватна. Мы все стараемся ухаживать за всеми землями, которые в нашей деревне находятся. Там весной, например, мы косим все эти канавы сами, чтобы не было пожаров, обкашиваем поле. То есть у нас есть тракторист, который косит там, ну, своим быкам там и нам всем, кто просит. Вот, и он обкашивает так, чтобы все участки вокруг были чистенькие, угу. чтобы, не дай бог, пожаров не было. Поэтому ну, это фактически уход за всей территорией гораздо больше, чем как бы, просто твой участочек.
Ну, это прям у тебя идеальная картинка получается. Я вот там, где бываю, там такого благообразия не получается. Там как-то все чаще загажено. Хотя тоже километров 350-400 от Москвы.
Ну, мне кажется, это вообще человеческий фактор абсолютно, потому что мне повезло, во-первых, с деревней. У меня офигенные соседи, молодые, ну, как бы все наши примерно ровесники. И мы наш край изначально поддерживаем в чистоте сами. И гоняем, если вдруг кто-то там пытается что-нибудь выбросить на пол. Вот.
А места вообще жилые еще?
Там деревня, где я живу, там 13 домов жилых. И приезжают дачники, еще домов потом 10-15 заселяется дачниками.
Жилая?
Ну, считай, да.
13 человек, это хорошо.
Ну, вот вы приехали, вот стоит дом. Значит, здесь, я так понимаю, вы продали квартиру?
Нет, мы не продавали квартиру, мы взяли воспользовались денег. Обалденной программой нашего государства «Материнский капитал».
Ага, и этих денег хватило, чтобы купить дом?
Ну, нам еще пришлось добавить.
Вы все покидали в самосвал, вещи, детей, приехали, вот, разгрузились. Так, значит, надо же топить. Я так понимаю, центрального отопления нет. Водопровод есть?
Водопровод у нас колодец.
Колодец, водопровод. Значит, дворников нет, жестянщиков нет. Все сами, все самим приходится делать. Вот мне сам интересен процесс вот этого начинания с нуля просто.
Приехали...
Это же, он был жилой дом до этого или он был...
В нем... Полтора года, как никто не жил. Там была слита вся система отопления.
И паутины по углам.
А, так там все-таки да. была система отопления. То есть не там, просто печка, там батареи
там котел,
по стенам.
Там батареи, угу. да. Самое это смешное, хорошо. Что мы первый раз, значит, мы вообще аферисты жуткие оказались с мужем. Мало того, что купили дом, не знаю, где, да еще и поехали туда зимой. С детьми, со всеми тремя нашими детьми.
Это переезд уже, да?
Нет, это не переезд, угу. это мы это назвали «надо глянуть обстоятельства». Что мы вообще купили? Вот мы приехали зимой в доме, значит, плюс 7 или плюс 5 было вечером. Мало того, что мы там завязли по самые уши. Ну ладно, выбрались, трактор нашли, значит, перегрузили все, обвешались со всех сторон всякими одеялами, которые нашли и которые привезли, включили отопительные эти вот, ну, приборы такие электрические, и все, потому что отопление нельзя запустить. Для того, чтобы запустить отопление, нужна вода. Закатать ее, ну, закачать.
Запустить все в систему.
Да. И вот мы, собственно, готовили на газовый баллон себе купили, готовили на печечке, грели всех детей в одной комнате, все обвешано полотенцем, этими одеялами. Ну, это очень смешно. Это мы были прям оккупанты какие-то.
Там. Вам, а им, которые привыкли к телевизору и всем прочим чудесам.
Для детей это было такое приключение.
Они, наверное, в таком возрасте еще не очень привыкли к телевизору.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгения Кирюхина, фермер из Тверской губернии, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. А вы когда туда первый раз приехали, у вас было осознание того, что вы будете вести хозяйство? Ну, вы, по крайней мере, представляли, что хоть морковку посадите?
Ну, сажать огород точно да, потому что я его сажала еще на даче у родственников мужа. С большим удовольствием. Я как бы такой... А муж называет, что я, наверное, слегка помешанная на всяких семенах, растениях. Там. Я люблю всякие томатики выращивать. Там. Мне это нравится, потому что... Ну, как
теперь
бы...
это неизбежность.
Ну, это самая приятная неизбежность, которая есть. Также по-прежнему закупаюсь и жду каждый раз весенний посевной. Потому что это как раз вот самое классное, что есть в жизни на земле. Так, не надо хорошо. Рассаду везти из Москвы.
Да, теперь давайте об организации жизни. Ну, значит, вот одна проблема, условно говоря, решена. Да, вы медицинский работник, медицинская сестра, муж ваш врач. Кем бы он ни был, он травматолог, насколько я знаю, по специальности. Да. Кем бы он ни был, там, травматолог, рентгенолог, но как бы все равно 4 года общего образования в мединституте, да, все предметы те, которые изучают все, включая терапию, там, хирургию и все такое прочее. Ну, то есть как бы вот с медициной более или менее понятно все. Вы можете все в качестве среднего медицинского работника. Муж ваш там я допускаю, что, возможно, больше знает, чем вы, ну, по основным каким-то, да, дисциплинам. Вы смеетесь, почему? Я все идеализирую или что?
Нет, смеюсь, потому что у нас обычно это происходит так. Дети заболевают, мы стоим вдвоем над ребенком и переговариваемся примерно так. У тебя что было по педиатрии? Не помню, кажется, 3. У меня, кажется, тоже. Может, доктора позовем? Специального.
На нормальном языке в медицинских учреждениях, уважаемые слушатели, это называется консилиум.
У нас Владимир тоже медицинский работник.
Да, в прошлом.
Прошлых не бывает.
Но, вы знаете, это было так давно, и что мне это уже кажется каким-то сном, но все-таки руки помнят, на самом деле. Глаза боятся, руки помнят. Вот. Но если я практикую, то только исключительно на домашних, и оставим эту тему. Я уже давным-давно этим всем не занимаюсь. Так, дальше. Деньги... Зарабатывает муж, условно говоря. Но, условно говоря, потому что я могу представить, сколько зарабатывает врач, который приезжает на сутки в Москву. Это дежурство, да? Он дежурант, получается. Угу. Это не очень много.
Ну, много – это такое понятие...
Да, я согласен.
Тут надо, наверное, оперировать понятиями «хватает», «не хватает».
Ну, все-таки 5 человек – семья.
Ну, все-таки не Москва.
Все-таки бензин.
И все-таки свое хозяйство.
Стоп.
И все посмотрели на Евгению.
Значит, бензин однозначно, это статья расходов огромная. А, значит, нет коммуналки. Угу. Ребята, у нас нет коммуналки. Мы платим за вывоз мусора, там какие-то копейки вообще абсолютно. И мы платим за электричество, все.
Дрова.
Дрова. Мы еще покупаем и брикеты, их
на больше хватает. У нас тут был не так давно Николай Романенко, человек, молодой человек, который занимается, может, вы знакомы, не знаю, в Торжке, в Торжокском районе, тем, что возит по одиноким пенсионерам, бабушкам, старикам дрова бесплатно.
Тепло в дом.
Тепло в дом, подари дрова, на дворе трава.
На дворе трава, подари дрова, да.
Да, я знаю эту программу.
Вот, и мы с ним считали, 5000 стоит, по-моему, машина дров, примерно, чуть дороже. 4? 4, вот Жень показывает, 4.
У меня 4.
4000 стоит машина
дров. По блату, что ли?
Нет.
А на сколько хватает машины дров, вот на зиму, сколько нужно?
Мне нужно, у нас телегами, у нас не машинами, значит, мне нужно...
В кубометрах можно так, представляем.
Да, мне нужно где-то... 5 кубометров дров.
А сколько это телег? Мне кубометрами... Я потому что не понимаю, что такое кубометр.
2 телеги.
Вот теперь я понимаю. 2 телеги.
2 телеги дров, и мы с покупаем... Горкой. Ну, там...
Ну, так как...
Мне повезло. Тот, кто мне...
С присыпом, что называется.
Да, тот, кто мне продает дрова,
понятно.
Он мне щедро.
Дальше, хорошо. Расходы на одежду. Вы же не шьете сами.
Ну, расходы на одежду... У меня не такие большие, потому что, во-первых, мы с мужем жуткие консерваторы, мы донашиваем одежду уже до тех пор, пока это не превращается в половые тряпки, потому что мы прям влезаем и как в шкуре ходим.
Ну, там щеголять-то где особо?
Ну, я же хожу тоже и в Торжок езжу, и в
Нет, Тверь. Ну, для этого я понимаю, существует одежда на выезд. Но растут дети. Дети растут стремительно.
Дети. Есть прекрасная история. Значит, многие многодетные мамы, немногодетные мамы, они между собой знакомы, общаются в интернете. И дети у нас примерно все попадают в погодки. Угу. И что-то достается мне слегка бэушное от моих подруг, и что-то такое же слегка бэушное уходит дальше от меня. То есть, если я покупаю, то это, как правило, я покупаю что-то на выход и покупаю что-то там, обувь. Обувь всегда, потому что колодки нужны правильные для детей, пока у них формируется.
И для взрослых, кстати, тоже.
Ну, да. Обязательно.
Нет, обувь – это вообще отдельная
тема. А школа где?
Вот. Теперь образование.
Ну, школа у нас в 10 километрах от нас. Возит автобус школьный.
Он уже через вашу деревню тоже проезжает, забирает детишек?
Да, к нам он скорее заезжает, потому что мы же далеки от трассы. Вот. Собирают детей. С первого
Тут
класса.
Вопрос даже, извини, что я тебя перебиваю. То есть программа «Школьный автобус», когда ее запускали, дай бог памяти, в 2008 году, кажется, она реально работает. Я с ней столкнулся в Архангельской области, в самой глухой деревне, которую только можно себе представить. Туда приезжал автобус за детьми, на самом деле.
Ну, хорошо же.
Ну, там были определенные проблемы с организацией автобуса, потому что мы приписаны к другой школе. Ну, не в той, в которую пошли. Но она маленькая, там не хватает специалистов, и мне было как бы так вот сразу детей убрать с достаточно высокого образования в Москве, совсем прям уж так вот сократить им образовательную программу, я не стала. Я пошла в более хорошую школу, но нам повезло, нам пошли навстречу и пустили к нам автобус от той школы.
Ну, в школу из троих только старший ходит, Петя.
Петя, да.
То есть он все-таки два года в Москве отучился.
Да.
Здесь у него, конечно, в школе появились и друзья, ну, потому что это сразу все происходит, да, формирование там какого-то костяка класса и так далее, друзья и приятели. И вот он из Москвы, где ему все знакомо и привычно, ну, как бы прям вот из одного места бах, и его перевозят в другое. Деревенские дети вообще другие дети, они не городские, у них вообще немножко, по-моему, понятие... Ну и вообще они живут в другой обстановке, у них другой темпоритм, наверное. Ему тяжело было вот вливаться?
Я, наверное, с вами не соглашусь. Дети, они везде дети. Просто есть дети, которые в благоприятной среде растут, когда их папа, мама целуют, обнимают, да? Угу. А есть дети, которые в ситуации живут, когда родителям не до них.
Там, вот, извините, что я вас перебиваю, там вообще вот, вот эта ситуация, когда родителям не до них, она широко распространена?
Она везде. Угу. Я столкнулась с этим и в Москве в огромном количестве, потому что мы учились в Марино, в школе. И там это такой рабочий район вообще, и там до детей было так же... даже порой больше наплевать родителям, чем в деревне. Потому что в деревне все-таки люди находятся на виду. Там вся община, это вот у меня в деревне 13 домов, да? И если я, например, не буду заниматься своими детьми, они у меня будут без присмотра болтаться по улице, там, грязные, голодные, еще что-то, то это очень быстро будет, ну...
Заметно в деревне.
Да, это будет видно, и меня будет очень здорово осуждать будут в деревне. И как бы, хочешь не хочешь, я соберусь и буду как хотя бы для вида там что-то делать. Я имею в виду не себя, я имею в виду вообще женщину
людей,
с
да.
детьми.
Угу.
А в городе это незаметно. Если ребенок приходит в школу, уже хорошо. А поэтому как бы там такой есть контроль, и учителя ездят по домам. Если вдруг какие-то проблемы начинаются с учебой, с тем, что ребенок болеет или какие-то на нем повреждения есть, находятся, то учителя ездят по домам, выясняют обстановку на месте. И такого, чтобы вот изымали массово детей из семей, такого в деревне нет.
Угу.
Потому что там все-таки и детей меньше. Нет такого количества многодетных семей, как вот, в Москве.
Женя, еще такой немаловажный вопрос инфраструктуры. Начнем со связи.
Связь нормальная, у нас вышка недалеко. Угу. В принципе, интернет есть, телефоны
есть. Ну, это я по Фейсбуку вижу, что интернет есть.
Активный мой Фейсбук.
Угу.
Вот, связь есть, почта у нас прямо в деревне, так что, если что, можно и письма посылать. В конце концов.
До востребования.
Ваши родители, родственники к вам приезжают летом посмотреть, как вы живете, может быть, даже отдохнуть?
Вы знаете, я, наверное, всю жизнь мечтала о таком родственнике, которому можно было бы на время подкинуть детей и, например, чем-то таким для себя заняться, хоть на денечек. А в результате я стала таким родственником в семье.
Ага.
Потому что мне активно сбагриваются мои племянники. Ко мне ездит мама с племянницей. Я все ее пытаюсь перетащить к себе быстрее. Вот. Ко мне приезжают друзья.
А она хочет поставить Москву?
Да, думаю, да. Потому что она выросла не в Москве в детстве, и ей не хватает вот этого объема вида из окна. Ей тяжело от домиков вокруг. Вот. Папа пока не может переехать, потому что у нее там работа. А так мамочку бы я к себе перевезла бы с удовольствием. Вот, друзья приезжают. Правда, все говорят одно и то же первый раз, когда приезжают. Говорят, боже мой, какая глушь. Вот, ну, ничего, возвращаются даже.
Я думаю, вот на самом деле, вот это какая глушь, мне довелось пожить, правда, это было во времена, когда я был сильно помоложе, но и Москва была другой, вот той, которую я ее помню, знаю и люблю, мой город. Вот, сейчас Москву я тоже люблю, это тоже мой город, я в нем живу и работаю, но это не моя Москва. Есть отдельные какие-то сохранившиеся участки этого города, да, проходя или проезжая, по которым я могу сказать, что да, это моя Москва, она по-прежнему неизменна, где-то она лучше, где-то хуже, но я все дальше и дальше становлюсь от этого города, и он мне, честно говоря, начинает все больше и больше утомлять, я устаю очень от нее.
Ну вот могу подписаться под каждым словом Володи.
Она стала очень автомобильной, в ней на несколько миллионов прибавилось человек, причем солидно прибавилось, она стала тесноватой, она хоть и расширяется все время, есть уже территории Новой Москвы и так далее. Может быть, этим обусловлено мое желание летом, да и зимой тоже, поскольку есть возможности, есть автомобиль с хорошей проходимостью и с хорошими колесами, вот просто выехать куда-то, даже хотя бы вот пятницу, субботу, воскресенье, вот на 3 дня. Но я к чему говорю, что вот еще давным-давно у меня была возможность пожить в настоящей глухой такой деревне. Я был там недавно, кстати. Это 70 километров от города Переславль-Залесский, тоже довольно далеко от Москвы, ну, может быть, не 340 километров, но приличное расстояние. Местечко называется Лихарево. И вот я могу сказать, что у меня какое-то возрождение меня самого, вот как такового, вот на 3-й день случилось. Я 2 дня ходил, как бы не очень понимал, где я нахожусь, что тут делать, а меня оставили одного. Там, безусловно, у меня был запас еды. Потом я начал знакомиться с местными людьми. Потом у меня дома появилось молоко. Потом у меня кто-то мне принес там деревенский хлеб там свой и так далее, и так далее. И я так прожил в течение 2 месяцев там. И я в эту жизнь втянулся, и мне очень понравилось. Я там через какое-то время забыл. И автолавка 1 раз в неделю. Пожалуйста, там вермишельку там подкупить, тушенки там и так далее, и так далее.
Это вот недавно было?
Нет, это мне было 18 лет.
А, это еще тогда, да.
Да, сейчас это уже...
Я почему-то слушаю, пытаюсь понять, вот ты таким образом приехал там вот недавно совсем и жил?
Нет, я же сказал, что это было давно, когда я был сильно помоложе. Ну вот, и мне это очень понравилось, и может быть, и поэтому я сейчас иногда на выходные стремлюсь вот просто покинуть Москву, и я действительно отдыхаю от нее. Я бы повторил, конечно, этот опыт, честно говоря, еще раз, но у меня такое подозрение есть, что я не способен вот на такие вещи, на такие героические поступки, как вы.
Я не вижу никакого героизма в этом. Наоборот, по-моему, мы здорово улучшили качество жизни по всем параметрам. У нас была 2-комнатная квартира в Марьино на 17-м или там 16-м этаже, считай, технический. А сейчас у нас 3-комнатная, считай, квартира, огромный бетонный коттедж колхозный, стоит посреди просто такого невероятно красивого места.
А, то есть у вас не деревянный сруб там?
Нет.
6 на 6?
Нет.
И удобства у вас внутри все?
Конечно.
Ага. А, да, это резко меняет, конечно.
Потому что я-то жил как раз в деревянном срубе, это была настоящая русская изба со скотным двором настоящим, только скота в нем не было. Оттуда мне стало выражение понятным сразу, что такое сначала зимой сходить на двор, потому что там специальная дырка, это она такая осталась. Но для, значит, мероприятия, так сказать, назовите это, ну, кто-то назовет торжеством, так сказать, вы походу на двор, вот. А у вас, оказывается, там все есть, и туалет, и ванна, и, ну, там, душ, там, условно говоря, да, и, все, и это все-таки бетонный дом, а не деревянный сруб. Это тоже большая разница, кстати.
Давайте продолжим про то, что там еще есть у Евгения супруга буквально через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Напомним, фермер Евгения Кирюхина сегодня гость программы «Светлый вечер». Здесь Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».